Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Радченко, и я режиссер. Уже 7-й год я живу в Лондоне и веду инстаграм-блог для творческих людей, помогая людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере.
Друзья, на этой неделе к нам в гости пришел потрясающий, удивительный, невероятный фотограф и визуальный антрополог Ник Бондарев, который уже был у нас в гостях. Поэтому, если вы не знаете его предысторию, пожалуйста, послушайте тоже этот выпуск. Он замечательный. Там Ник рассказывает про то, как жил много лет в экспедициях, на кораблях, в просто машине, да, такой кочевник в Исландии, в разных других странах. Это удивительный совершенно путь и удивительный подход к его творчеству. Ник постоянно ходит в самые разные экспедиции, в том числе на вот таких потрясающих кораблях от Норвегии до Арктики, до Монголии, где Ник только не был. Совершенно невероятные, на мой взгляд, работы. Помимо прочего, у Ника есть свое туристическое агентство, которое называется Northern Winds. И также он выпустил книгу с таким же названием, которая, по-моему, очень хорошо отображает вообще его эстетику и глубину его погружения в ту или иную местность, в ту или иную культуру. Кто еще не фолловит Ника, кстати, это вот, знаете, один из тех аккаунтов, где это настолько чисто эстетическое удовольствие, настолько отдыхает глаз, вот чисто визуально, да, что прям очень сильно рекомендую. А в этом выпуске мы говорим с Ником о том, как же использовать вот это непростое время, которое мы с вами прямо сейчас переживаем. Многие из нас находятся дома, не могут выйти на улицу. Как это использовать максимально продуктивно, как не унывать? Ник рассказывает о том, как именно он готовит питч своего документального сериала для Netflix и углубляется в множество очень интересных подробностей. В общем, всем, кому это актуально, обязательно послушайте. И знаете что? Я давно не чувствовала себя настолько воодушевленной, настолько замотивированной, как после этого разговора с Ником. Поэтому я уверена, что вас это тоже вдохновит. Вперед, давайте слушать.
Привет, да-да-да.
Круто, приветик.
Можно сразу сделать разные поправочки, типа, что нет у меня больше никакой компании, она погибла буквально в первые дни кризиса.
Как раз хотел тебя спросить, у тебя в профиле просто, я как раз проверила, думаю, надо перед эфиром прочекать, что сейчас Ник вообще делает. У тебя до сих пор стоит ссылочка, ну-ка давай с этого и начнем. Итак, что случилось с твоим проектом?
У меня был вообще потрясающий вход в апокалипсис. Мы были на продакшене в Южных Штатах, и мы ехали через Атланту. Ну, как вы знаете, Атланта — это место, где снимался сериал Walking Dead. И мы ехали под саундтреки из этого сериала, естественно, и мы просто говорили о том, что почему-то дороги стали очень пустые внезапно. И тут мы получаем все эти сообщения, что у нас везде эти локдауны по стране происходят, города закрывают, заведения закрывают. И мы просто вот на продакшн-карах на этих сквозь пустую Атланту едем под эти саундтреки. Треки. Это было потрясающе. Потом я просто получаю массу приятных сообщений о том, что у нас война с клиентами, у нас полностью отмена всех бронирований, у нас отмена индивидуальных туров. Я буквально за минуты там теряю какие-то миллионы рублей. Потом у меня еще какие-то личные моменты происходят с оборудованием, там у меня что-то украли в процессе посылки через eBay. И в итоге я просто понимаю, что пока я вот проехал через Атланту, ну, я потерял половину своего капитала точно. И, собственно, привет, да-да-да. Из компании это был бизнес, которым я давно не хотел заниматься, и он, в принципе, был создан для поддержки творческих проектов. И как бы творческие проекты давно закончены, компания помогла не только опубликовать первую книгу, она помогла еще и снять вторую, еще и переехать в Штаты. Я такой, ну камон, хватит уже отжимать всю эту историю. И я просто понял, что сейчас идеальное время для того, чтобы начать то, на что не хватало всегда смелости, потому что, ну, вариантов-то осталось немного. И я решил, что я начинаю свое такое уже глубокое погружение и обучение в плане режиссуры. Я всегда хотел быть режиссером, ну, начну с документального кино. И, собственно, для меня это был прекрасный толчок для вот этого нового начинания.
Вау, подожди, слушай, я сейчас тебя про это спрошу, это просто сейчас звучит как «Видите потенциал, все будет хорошо», что офигенно, но я просто представляю себя, что мне там звонит, не знаю, там кто тебе позвонил первый, да, там, не знаю, менеджер компании, там кто-то и говорит, слушай, мы только что потеряли, не знаю, там 10 миллионов или там 20-30, не знаю, сколько там, большую сумму денег. Ты действительно в этот момент подумал, о, ну клево, это время, возможно. важности.
То, о чем я подумал, я не могу транслировать в лайве.
Но мы не на телевидении, если что, так что я не против.
Слушай, у меня первая реакция была типа, пиздец, типа, все, конец. Потому что, у меня в LA только аренда $2500 в месяц. И, типа, это самая большая проблема для всех сейчас, потому что отменились все проекты на год, то есть все продакшены, все компании, никто не может ничего планировать, и ты просто не представляешь, что будет дальше. И у меня было несколько источников дохода, это, собственно, там фотостоки, компания, съемки. И я как такой умный пацан всегда думал, что ничего не может поколебить мою финансовую стабильность. Ни хрена, просто в один момент выключается все. Стоковый рынок умирает, продаж нет, съемок, естественно, никаких нет. Я был чертовски рад, что я вот находился в продакшене. Это был мой первый большой проект в Штатах за все вот это время. И я вот с него хоть какие-то деньги забрал, и благодаря им я там смогу прожить какое-то время. Но первая мысль была о том, что, окей, у меня есть денег на такое-то количество времени, потом я просто покупаю вэн, живу в вэне и продолжаю бомбить эту историю. Потому что когда ты там сидишь у себя дома в своей квартире, и происходит кризис, ты такой, окей, там гречки сейчас поднакуплю и вывезу. А тут как бы, когда ты платишь огромную аренду, и когда ты только переехал в Штаты, это полная жопа. Но у меня всегда, как у организатора полярных экспедиций, в любой критической ситуации включается сразу же логическое мышление, что окей, это хреново, но что я могу с этим сделать, чтобы как можно быстрее из этого всего выйти? И ко мне сразу приходит понимание, что я всегда хотел заняться режиссурой, это сейчас идеальное время для того, чтобы форсированно обучиться. И это был просто удивительный момент, потому что все мои знакомые из индустрии, они все сразу бросились помогать, мне все скинули литературу, скинули нужных людей, с кем поговорить. И люди, с которыми я мог звониться раз в месяц, какие-то вот топ-персонажи из индустрии, я им могу сейчас звонить каждый день, и если они говорят, что они заняты, я говорю, да, не пиздите пока.
Это прекрасно. Вот.
Да, и это просто потрясающе. И как только мы вышли...
Слушай, ты просто... Извини, что перебиваю, мне просто кажется, что это так смешно теперь бедным занятым людям вообще не за что больше спрятаться.
Да.
Раньше ты мог сказать, ой, извините, я на встрече, ой, извините, я там где-то в пробке такой, не.
Абсолютно. И буквально сразу же мы с режиссером, с которым мы снимали этот проект, я работал как стилист, то есть как фотограф на съемках документального фильма. Выходя из последнего отеля, из которого мы украли туалетную бумагу, все, естественно. Вот.
Не будем называть название отеля на всякий случай. Хотя, наверное, они тоже закрылись уже.
Наверное, да, но неважно, мы все равно крали из всех, поэтому. В общем, мы выходим из этого отеля, и Майкл, оператор, говорит, что, было бы очень круто снять док, такие портреты людей про их self-isolation, то, что сейчас происходит. Но это невозможно, потому что все же на карантине. Я такой, так нам не нужно снимать, давай сделаем просто проект, в котором мы будем людей просить записать их self-видео, то есть самостоятельно на телефоны, на камеры, неважно. И мы сейчас сделаем сайт, на котором будет 19 вопросов, на любые из которых они будут отвечать в процессе видео. И это будет такой конструктивный опыт для людей. Во-первых, это терапия, то есть ты занят в процессе этого всего. И в конце концов мы хотим монтировать каждую неделю 30-минутный ролик с самыми интересными моментами. И после всего мы хотим собрать полный метр, доснять там что-то, какие-то интервью с вирусологами, с психологами, и провести вот эту всю линию через... Ну, что это исторический момент. И, по сути, сейчас крутой тот, кто успел, потому что, это, по сути, прекрасный материал для творчества. И после этого всего я еще начал делать сейчас пич для Netflix. Я хочу сделать сериал про свою вот эту историю в Гренландии, но использовать ее как просто как фон, как непосредственно главный таймлайн для своей истории про людей, которые там работают. Там очень много линий, то есть начиная от того, что это очень зеленая компания, они занимаются там пластик ресерч экспедициями, они занимаются всем связанным с природой. Там очень много интересных вещей по поводу гендерных моментов, потому что там работают матросы, девушки, которые просто очень, очень красивые. Это все морские биологи. То есть там очень-очень много линий, которые просто сейчас на волне. И сейчас кризис у всех людей, сейчас кризис у многих компаний, но у каналов, таких как Netflix, сейчас хайп. Но при этом, при всем, у них недостаток материала, потому что сейчас некоторое количество месяцев ничего не будет сниматься. Соответственно, у них будет куча бабла, которые они очень будут хотеть потратить после выхода из кризиса. И, соответственно, любой пич будет проходить проще.
Намного легче, чем раньше. Слушай, сразу куча вопросов. Про Netflix, кстати, вот последняя новость, которая меня вдохновила, что они сделали фонд, куда положили, насколько я слышала, 100 миллионов баксов, да, чтобы поддерживать продакшн команды, да, в тех странах, где у них самые там лучшие продажи, ну и там в Америке, естественно. Мне кажется, это очень крутой такой жест, и тоже говорит, ну, про количество денег,
да,
вообще,
в первую очередь.
Чик-чик-чик, немножечко посыпать. А слушай, ты сказал сразу очень много очень вдохновляющих вещей, от которых, я уверена, участие наших слушателей так, я готовлю питчи для Netflix. Давай теперь поподробнее про разные линии. Для начала ты сказал, что круто, можно форсированно обучиться, да, пока ты находишься вот там в изоляции. Расскажи, как именно ты это делаешь, какой ты себе сделал таймлайн, и поставил ли ты себе какую-то, знаешь, точку Б, что вот как ты поймешь, что ты, не знаю, достаточно обучился?
Наверное, это вообще не существующее понятие в нашей творческой жизни. Всегда достаточно для чего-то. То есть мне сейчас, на данный момент, нужно достаточно обучиться, чтобы сделать грамотный питч. Я его, естественно, делаю не один. У меня есть опытный сценарист, у меня есть, в принципе, корежиссер в команде, которого я должен использовать, потому что он продавал фильмы на Netflix, у него есть готовый проект там. Так как идея моя, я хочу хотя бы выставить как корежиссер и как продюсер проекта. Потому что для меня продюсирование полярных каких-то проектов, ну, это то, чем я занимаюсь годы.
Извини, можно сразу уточняющий вопрос? То есть я правильно тебя понимаю, что тут как бы важнее зацепиться, ну, как бы как вагончиком, да, таким, к человеку, у которого все-таки уже есть там контакты и опыт, и ты готов в этой ситуации даже, ну, как бы так называем, свое эго немножечко так притушить?
Абсолютно. Вообще я считаю, что тема эго в плане кино, оно, ну, немножко не существует, потому что это всегда командная работа, и это всегда про... Ну, как бы искусство не может принадлежать одному человеку, потому что мы являемся лишь как радиоприемниками, которые принимают тот сигнал там из вселенной, и мы лишь транслируем и оформляем это в единый результат. Понятное дело, что мы все очень хотим бабок и каких-то бенефитов типа до своего имени, но это реально достичь только когда все довольны, когда вся команда участвует. И самое ценное, что сейчас есть в мире, это идея. Вот у меня есть идея, которой нет у других людей, но идея без оформления — это ничто. То есть мне в первую очередь в плане ко-дирекшена, мне нужен человек, который сможет это пропихнуть. Мне, типа, пофиг на то, что он скажет по поводу проекта, я ему не дам никаких правок делать и так далее, это будет мой проект. Поэтому я пока не знаю, на какой роли я его впишу в проект, но вот здесь вот эта вся игра про то, чтобы как можно меньше бенефитов ему дать, как можно больше от него получить. То есть это просто бизнес.
А ему это для того, чтобы получить, собственно, от тебя идею и с новым каким-то потенциально крутым проектом снова зайти?
Во-первых, да, для него это галочка на Netflix, что он перенес клевый проект. Ну, во-вторых, это деньги, то есть Netflix дает, по-моему, 750 тысяч за 30 минут. Собственно, у нас будет 6 серий, и, соответственно, это порядка 3 миллионов. Ну и production cost там, типа, ну, меньше миллиона.
Слушай, а просто очень интересно, ты, наверное, уже все это выяснил, то есть они дают эти деньги вне зависимости от того, сколько ты им должен предоставить, как бы, смету, или они все равно дают 750, а ты...
Это стоимость покупки, условия, на которых ты снимаешь. То есть,
это выкуп.
Да, это выкуп. То есть изначально ты должен предоставить какой-то питч на базе либо какого-то мощного тритмента, либо на базе пилота. То есть, ну, не знаю, у нас есть два пути сейчас развития. Мы либо делаем вот крутой тритмент, и в этом плане, опять же, мне нужен Майкл, потому что это сэкономит время и деньги на питч. Если эта история не пройдет, то я просто собираю бабки и делаю пилот. А это тоже легко делается, в принципе, ты просто берешь спонсоров, то есть у меня, в принципе, в каждую экспедицию у меня есть спонсоры по одежде и так далее. Плюс сама компания очень открыта, то есть вот эта вот компания, которая занимается кораблями, они открыты к этой истории, потому что, ну, это просто гигантский пиар для их бизнеса. И, то есть, тем или иным способом я приду к этому, просто я хочу именно в одну вот точку бомбить, и пока я не сделаю этот сериал, я к другому проекту не приду.
Супер, а слушай, а поделись, как ты обсуждаешь с людьми какой-то проект, который еще не подтвержден, но все понимают, что если он случится, это будет для всех офигенно. Вот прям, если можешь, там буквально вот что ты им говоришь, там, ребят, еще ничего не известно, но вы меня знаете, там, я буду биться до конца, там, как...
Слушай, во всем решают личные связи, то есть у меня вся команда, с которыми, ну, все люди, с которыми я взаимодействую в плане работы, это люди, которые меня знают, знают, чем я занимаюсь, и они знают, что если я что-то хочу, я это сделаю. Во-первых, это такой основополагающий фактор доверия, что, ну, никто в индустрии не доверяет людям, которые ничего не сделали еще. Если тебе, там, 30, и ты еще не... ну, как бы не реализовал хоть что-то, но вероятность того, что ты вот возьмешь и бомбанешь...
Не будем шеймить людей, которые в 50 лет решили стать режиссерами.
Нет, это абсолютно не про возраст и не про какие-то такие вещи, это про конкретный момент времени, что если ты сейчас не имеешь портфолио, то иди сделай портфолио, будь молодцом и приходи. Нет никаких рамок, просто у серьезных ребят нет времени на эксперименты, то есть время на эксперименты, конечно же, есть, особенно в моменты апокалипсиса, но все хотят какой-то бэкграунд. То есть, исходя из чего тебе должны доверять как творческая единица. Вот, и вот этот эффект стеклянной стены, мы его называем, это когда ты смотришь что-то, но ты не веришь. То есть ты понимаешь, что это все что срежиссировано, очень постановочно, и не выглядит как что-то настоящее.
Не верю, да?
Да, не верю. И для того, чтобы этот эффект пропал, это на самом деле то же самое и фотографии и так далее, это препродакшн. То есть это вопрос работы с героями, это вопрос их подготовки. На это нужно время. Обычно у продакшена нет времени, потому что каждый день это бабки. И вот мой плюс в данной ситуации, конкретно в этом проекте, то, что я 4 года работаю с этими людьми, и это моя вторая семья. То есть тот уровень доступа к этому миру, который имею я, не может получить просто левый человек, который туда придет с любыми деньгами и с любым оборудованием. И это самое важное. То есть, в принципе, кино, особенно документальное кино, оно в первую очередь про наблюдение. И для того, чтобы выявить какие-то нюансы, ты должен очень долго наблюдать за миром, который ты снимаешь.
Да, слушай, это очень круто. Посоветуешь какие-то конкретные источники, что тебе больше всего пока впечатлило, помогло вот из самообразования, что ребята тоже могут, может, посмотреть, если хотят.
Нехорошев, режиссер документального кино. Просто в гиковская программа, на самом деле, для русскоязычного населения решают. У меня сейчас такая история, что у меня тут открыт тритмент на первой странице на данный момент, открыты закладки, то есть я пишу-пишу в закладках все, развиваю там линии конфликта, делаю какие-то там, ну, собственно, сценарные моменты. Как только это оформляется в серию, я эту серию оформляю визуально уже в тритменте. Параллельно я смотрю с masterclass.com интервью со всеми вот этими режиссерами на английском, и параллельно паузами я читаю на русском языке, потому что я не могу воспринимать очень много информации на английском языке, у меня происходит шатдаун моих мозгов, и я уже не понимаю, я слова все понимаю, но о чем речь вообще не понимаю. Просто как бы устают мозги от непривычной речи, если это очень много технического текста. Вот, то есть я стараюсь максимально модулировать из разных языков, из разных сфер, то есть из игрового кино, из документального кино. И сразу же это стараюсь применять в... То есть я... У меня, грубо говоря, вот есть такая метафора. У меня есть океан, который является моими мыслями, моим видением, моим вот мной. А обучение для меня — это, по сути, бутылки. И мне нужно вот сделать огромное количество бутылок с этой водой, то есть расставить все по полкам. Я вот как только нахожу какую-то бутылку, я туда выливаю нужное количество нужной воды и ставлю ее на полку тритмента. И иду дальше. То есть у меня вот такая сейчас такой подход.
Класс. Слушай, а скажи, пожалуйста, вкратце про структуру тритмента. Ну, ничего себе вкратце, конечно, но тем не менее. Давай так, чтобы вообще с нуля там не рассказывать, если кто не знает, ребят, там тритмент — это презентация, да, вообще твоего, как питч, да, поддержка твоего проекта. Это отличается от рекламного или питча на музыкальный клип? Короче, что там такого неочевидного, может быть?
Слушай, ну, как бы ты сейчас говоришь с человеком, который позавчера решил стать режиссером, поэтому...
Да. А, окей, тогда нет. Что тебе, может, сказал твой коллега? Ну, или как ты сейчас это видишь? Что ты туда собираешься включить? Прям кратко сценарий и картинки, локации?
Основная идея — это структуризация мыслей. То есть, в первую очередь, первый этап тритмента, я его делаю для себя, для того, чтобы понять, что на самом деле происходит в моих мозгах, потому что там очень много всего происходит, и без системы это, ну, абсолютно неконструктивно. То есть, я пытаюсь оформить это для себя. Потом, когда у тебя есть вот основная идея проекта, у тебя есть, например, сейчас у меня условно 5 серий. Первая серия, вот я прям сейчас открою.
На самом деле, очень круто, пока ты ищешь, я просто резюмирую, насколько это важно то, что ты сказал, и то, что у меня студенты часто спрашивают, что, знаешь, иногда там лень эту презентацию делать, такие, зачем? Там, я и так все знаю. Говорю, ребят, это для вас просто такая поддержка и опора, потому что вам кажется, у вас есть иллюзия, что у вас в голове все есть, но это неправда. И когда, да, когда ты это все выносишь, собственно, вот в тритмент, в презентацию, ты отвечаешь себе на самые мельчайшие вопросы, на которые тебе нужно иметь ответы, да.
Можно, знаешь, какую метафору провести, что когда вы делаете тритмент, вот, по сути, чтобы сделать кино, кино — это построенное высокое здание, вот небоскреб. Это, не помню, чьи там были слова, чьи, не моя метафора, по-моему, нехорошего того же. И для того, чтобы построить небоскреб, вам нужно вырыть, в первую очередь, огромный котлован. И вот, по сути, ваш котлован — это ваш тритмент, это ваш препродакшн. И вырывая этот котлован, если его не укреплять, стены начинают рушиться. И вот в моем понимании, вот это самое укрепление стен — это проработка вот этих вот нюансов глубины. То есть изначально идея она какая? Вот у меня есть доступ, типа, к красивому миру визуальному, где там кораблики, айсберги, бородатые мужики. Окей, звучит визуально интересно. Что дальше? То есть эти персонажи становятся отдельными героями, и ты понимаешь, что между ними есть какая-то линия взаимодействия, что есть какая-то идеология этих людей, идеология этой компании. И дальше ты уже углубляешь, ты видишь, что между этими людьми присутствуют какие-то не совсем очевидные вещи, например, как родители зрительское отношение там капитана к девушке-матросу. И это уже новая линия, которую ты можешь развить. И что для них значит быть командой? Чему они учатся друг у друга? То есть для меня это изначально вообще была история, потому что у меня особо не было семьи, то есть нормальных отношений. И для меня эти люди стали семьей. То есть у меня там был, грубо говоря, там дедушка, который учил меня вязать морские узлы на этих кораблях. Его жена как бы там потенциально на уровне там подсознания. Моя бабушка, которая учила меня готовить там всякую исландскую еду. И ты просто, проводя свою линию, то есть изначально кино для режиссера — это терапия. И ты так или иначе вываливаешь свою историю, используя какие-то метафоры и какие-то различные ухищрения. И потом это все у тебя начинает распадаться, например, ну, либо на какие-то чаптеры, либо на серии, если это сериал. И всегда у тебя там начинается с какого-то эпилога, когда ты создаешь предварительную какую-то историю, люди загорают, им становится интересно. Дальше ты раскрываешь героев. У меня вот есть две серии про отдельных героев. И у каждого героя, то есть есть поверхностное видение этого героя, а есть что-то всегда глубже. И то, что глубже, там всегда можно найти конфликт. Можно найти конфликт внутри человека. Вот, например, есть красивая девушка-матрос Белен из Испании. То есть это человек, который работает на корабле жестко. Это вообще не женская работа. То есть, и при этом вот этот вот конфликт между ее женским естеством, ее красотой и вот этой вот, этим противоречием, вызову, вот этим суровым условиям и там и так далее. То есть это же чертовски интересно, потому что, ну, кино — это всегда про людей, а все остальное — это лишь фон. Ну вот, и по сути ты копаешь, 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 и чем дольше ты делаешь тритмент, тем больше ты выкапываешь вот этого, и потом, когда у тебя это просто линия максимально широкая, там огромное количество информации, то есть у тебя вот есть эти кирпичики, из которых ты выбираешь нужные и строишь уже, собственно, сюжет. Ну, потом ты это визуально оформляешь, что чтобы пич, который ты проводил, был, естественно, сопровожден визуальным рядом каким-то. Потом уже, собственно, сценарист делает скрипт под это все. Когда у нас кино готово, мы как бы просим на него бабок и как бы снимаем. Ну и потом, естественно, на монтаже происходит очень много магии.
Слушай, а еще из-за деталей, я просто думаю, что всем страшно интересно про Netflix, мне в том числе, если вы уже обсуждали, то вам нужно будет каким-то образом объяснять, не знаю, доказывать Netflix-ковским продюсерам, почему это, типа, круто, почему это будут смотреть, или они как бы этот вывод уже сами делают после... Пича.
Ну, безусловно, то есть, как бы, ты всегда доказываешь, почему твой проект лучше, чем остальные 500 проектов, которые прислали. И тут всегда есть некая продающая матрица, это как вот я строил изначально продающие тексты для компании, то же самое работает здесь. То есть, есть какие-то слова, которые заставляют человека поверить. Это образы. И ты напрямую говоришь, что вот, Исландия — это хайп, то есть, это всегда был последние годы хайпом. И, то есть, номер один — это история про Исландию, про исландскую культуру. Раз, то есть, это цепляя часть аудитории. Это история про семейные ценности. То, что сейчас очень сильно возрастает. Каждый вот этот исландец, у них там по 5 детей. Это все фермерская культура, которая привязана к земле, которая... Это все вот про исландскую культуру викингов. А, собственно, после сериала «Викинги» и так далее и тому подобное, это очень подобная стилистика, только это реальная история. То есть это стилистический ряд, он уже актуален. То есть людям это интересно. Скандинавия, она сейчас тоже находится в тренде. Плюс это история про экологию. Это история про глобальную потепление, то есть там эти все линии немножко затрагиваются. Ну, мы не про это снимаем, но там можно это все интегрировать. Помимо этого, это тема феминизма, то есть у них половина команды — это девушки, которые работают над абсолютно, ну, мужской, так сказать, работой. Помимо этого, там, это дикие животные. Ну, там это, вот эти вот все линии ты проставляешь, потом убираешь оттуда лишнее, и у тебя остается такая продающая матрица, которая дает понимание продюсеру, что это будут смотреть. Но, естественно, в первую очередь людей цепляет визуал и непосредственно вот линия конфликта, которая держит внимание на протяжении сериала. То есть это несколько систем, это визуальная система и некая идеологическая. Когда они лаконичны друг другу, когда они создают что-то единое, ну ты просто понимаешь, смотришь и понимаешь, что, ну, может быть, это... То есть насколько это будет хайп или не хайп, никто не знает, это от многих факторов зависит. Но то, что это будет смотреться, и то, что это окупит им в плане просмотров, их затраты, все. То есть им, в первую очередь, нужно бабло отбить.
Шикарно. Тебе норма на все эти режиссерские такие вопросы отвечать? Мне просто страшно.
Мне чертовски интересно. Слушай, это класс. То, чем я сейчас живу, типа, у меня за окном там апокалипсис, и на счетах еще хуже апокалипсис. Поэтому для меня это просто номер один спасательный круг сейчас, эта идея.
Огонь. Слушай, мне очень интересно про сценариста. Я вот этим очень болею, я хочу найти сценариста вот для себя, да, просто уж поделюсь такой там своей болью. Мне интересно вообще, как у тебя внутри это устроено. Считаешь ли ты себя таким больше визуальным, как бы, специалистом, и тебе самому немножко сложно там мыслить, не знаю, этими арками сценарными этой линии там сюжета. Во-первых, да, почему ты решил обратиться к сценаристу? И дальше мне хочется тебя спросить, как ты планируешь с ним выстраивать работу?
Ну, я учусь сейчас, то есть у меня нет особо какого-то плана. Просто так получилось, что у меня есть... Вот я не знаю, с переезда в LA у меня не прибавилось знакомых в фотоиндустрии, зато из индустрии кино я, блин, всю русскую тусовку здесь точно знаю и большую часть американской. Ну, из вот чего-то такого не Голливуд, не масштабного. И я просто понимаю, ну, как вот, как бизнес-человек, который вел бизнес долгое время, я понимаю, что у всех есть свои роли. И как бы я как режиссер могу только простроить систему ролей и исполнить свою задачу вот настолько хорошо, насколько я могу. И мне кажется, в первую очередь задача режиссера — это построение отношений внутри команды и построение вот этой рабочей структуры, чтобы людям было клево вместе, комфортно, чтобы все чувствовали то, что они делают. И как бы у меня не очень хорошо развито внимание к деталям. И особенно все, что касается цифр, текстов и так далее. То есть у меня вот такая глобальная концепция появляется, я ее такими блоками оформляю, я могу там оформить, в принципе, брифинг для каждого департамента, я могу там накидать тритмент, но мне всегда нужен человек, который это все причешет.
И который насытит это деталями и...
Да. У меня не очень хороший коннект с реальным миром, я живу в своем. Поэтому мне нужен человек такой более прагматичный. Вот, и мне повезло, что у меня вот есть знакомые люди такие. Ну, собственно, все отношения простраиваются так, что вот есть идея, у человека есть желание и возможность этим заниматься, человек верит в потенциал. Ну и все, там уже, собственно, гонорарная основа.
Мне, знаешь, просто интересно, как ты выбирал, то есть ты читал, то есть просил... Ну, я понимаю, что это был твой знакомый, то есть ты уже знал прям, что я к нему иду, да, и ты не выбирал из нескольких, как это было?
Я пока... У меня нет набранной команды в это, я пока только общаюсь с людьми и смотрю, как это все пойдет. То есть...
Как ты читаешь какие-то прошлые работы этого человека как бы полностью или кусочки? Вот мне прям детали интересны.
Ну, конечно. То есть изначально речь идет о взаимопонимании. И если человек понимает, о чем речь, понимает, ну, ты вообще про что? Кто ты такой? Зачем тебе это надо? Почему ты это делаешь? Дальше ты уже смотришь на его профессиональные компетенции, потому что для меня, как и в бизнесе, так и в творчестве, важнее то, как человек чувствует, и то, как он взаимодействует с тобой. Это, знаешь, как бы, это вот разница между компетенциями и потенциалом. То есть мы часто выбираем людей на работу, исходя из их компетенций, а ждем потом от них потенциала. Человек исполняет свою компетенцию, и все, он тебе не обещал больше ничего. А ты ждешь, что он там будет расти, развиваться, там как-то поддерживать, помогать. Поэтому я в первую очередь обращаю внимание на их вот духовный какой-то склад, а во вторую очередь на профессиональную компетенцию. То есть профессиональная компетенция — это то, что должно быть в априори. Здесь просто как бы, ну, я не буду разговаривать со сценаристом, который вчера отучился, который не сделал проектов. Все остальное ты уже выбираешь потом, потому насколько вам там бухать клево вместе, ну, реально.
Да, то есть финальный выбор всегда по человеческим качествам, потому что тебе с этим человеком там проводить энное количество времени. А слушай, а ты сам, когда вот прописываешь, да, эти блоки, то есть мне интересно, что, ну, как тебе сейчас кажется, что будет разумно выдать сценаристу, да, то есть это будет тритмент, где будут прописаны, ну, как бы основная концепция каждой серии, или ты прям уже знаешь, что так, вот здесь мы в первой серии, не знаю, покажем, начнем с этого, закончим этим, а он просто именно деталями должен насытить. То есть до какого уровня ты сам прорабатываешь все-таки?
Ну, я сейчас прорабатываю основную концепцию сериала, я прорабатываю визуальный ряд, я прорабатываю вот эти все нюансы про...
Какие-то конкретные линии, да, что здесь такая матроска, там бабушка, допустим.
Ну, да, то есть ты всегда прорабатываешь как по главам, то есть есть вот эпилог, и ты прорабатываешь свое видение вот этого эпилога, с чего все начинается и так далее и тому подобное. Потом ты прорабатываешь героев, потому что сценарист их не знает, и ты должен создать некий портрет этого человека, из которого можно потенциально вытянуть... Опять же, мы же говорим о документальном сериале, то есть мы не можем срежиссировать все фразы, мы можем только структуру дать, по которой это все будет сниматься и, самое главное, монтироваться, потому что, ну, документальное кино делается на монтажном столе. Собственно, потом ты, ну, включаешь какой-то саспенс там в конце, то есть, когда это уже потом переходит в кульминацию. Ну и все, кульминация — финал. То есть, моя задача — прописать эту структуру, свое видение, как можно глубже ввести сценариста в ход событий, что вообще происходит. И потом уже мы делаем, то есть, исходя из работы сценариста, исходя из вот нашего совместного тритмента, мы делаем брифы уже для департаментов. То есть, мы делаем там для саунд-дизайна что-то, мы делаем для DP брифинг, Но я считаю, что монтаж, брифинг для монтажа делается только после съемок, потому что ты вообще ни хрена не знаешь, как это все пойдет. И как бы, когда у тебя есть отснятый материал, у тебя на основе вот отснятого материала, на основе тритмента, ты уже можешь такой понимать, что вот у нас то-то есть, а вот-то нет, и давайте делать монтаж, исходя из каких-то нюансов. Ты можешь вообще перекроить эти серии, но потому что это магия документального кино, ты не знаешь, как это все пойдет. И в этом есть какой-то кайф, потому что чаще всего ты просто получаешь какие-то ресурсы, какие-то события, о которых ты вообще подумать не мог. Но у тебя должна быть структура, под которую ты эти события всегда можешь подогнать.
Блин, у меня прям мурашки. Мне кажется, можно тоже начать снимать документальное кино в изоляции. Мне кажется, это очень круто.
Мы можем всегда об этом поговорить.
Вообще, слушай, это реально, как, мне кажется, отдельная психотерапия — это обсуждать с другими творческими людьми, чем они занимаются.
Да, обязательно. Это вообще невероятная магия, когда ты делишься своими идеями, ты видишь отклик в глазах человека, который шарит, и это просто, ну, это лучшее, что может быть. И вот сейчас то, что происходит в мире, опять же, возвращаясь к этому всему кризису, это удивительный коннект между людьми, которого не было. То есть мне вчера позвонило 3 человека из каких-то... Ну-ка там, это был один актер, с которым мы работали на съемке, это был DP и просто товарищ. Они просто позвонили мне спросить, как у меня дела. Да мне никто не звонит никогда, они звонят, когда что-то надо от меня. Типа, это был просто 2-минутный разговор, типа, из серии «How are you doing?».
Офигеть.
Это потрясающе просто. И на самом деле, поэтому я... Ну, я очень рад, что это сейчас так все происходит, и я считаю, что для творческих людей в первую очередь это лучшее время для того, чтобы вырасти. Сейчас будет просто 2 категории людей, которые обосрались и которые вышли просто в свет, потому что этот кризис, он кончится, никто не знает когда. Если он не кончится, если мы все помрем, ну окей, чем мы можем поменять?
Тогда без разницы, да.
Да, а если он кончится через 3 месяца или через 5 месяцев, вот будут люди, которые эти 5 месяцев прострадали, а есть люди, которые эти 5 месяцев проучились, и люди, которые пострадали, у них шансов просто не будет. Если они у них были до этого, то сейчас растет просто поколение людей, которые, ну, просто нереально сильными будут потом.
Абсолютно точно. Слушай, у меня, ну, как ты знаешь, у меня есть еще образовательный бизнес, и там падают продажи пока что. И да, и дальше мне просто менеджер там рассказывает, что там звонили там какому-то клиенту, и человек кричит в трубку, типа, вы что, не знаете, что сейчас эпидемия, а вы ко мне со своим обучением? Я такая, воу-воу-воу. И это так интересно, и я понимаю, что сейчас это, ну, настолько действительно важный тезис, который, ну, мне тоже очень хочется до людей доносить, что, ребят, это, блин, идеальное реально время что-то новое изучить, поработать над там чем угодно, у кого что, там, над портфолио, над продвижением собственным, над новым материалом, над составлением договоров, которых у тебя там ни разу не было еще, ну, что угодно, да? И это настолько вообще, в общем, так важно, ребята.
Да, безусловно. Вообще странно, на самом деле, вообще... Даже у меня стали покупать какой-то там курс по фотографии, который я 100 лет не
знаю. Слушай, ну, возможно, это были данные, когда только объявили, да, вот эту всю жопу. Возможно, люди немножечко переждали и уже успокоились.
Знаешь, на самом деле история в том, что, ну, большинство людей, им нужно объяснять, что происходит, типа, им нужно давать альтернативные источники информации. Это вот одна из причин, почему мы сейчас очень хотим сделать этот проект с самозаписанными видосами, чтобы показать людям, как все по-разному бывает, потому что, ну, что люди делают? Они смотрят телек и читают новости, где им постоянно говорят разные, потому что государство ни хрена не знает, что происходит на самом деле. Никто был не готов к этому, и, типа, нет никакой объективной информации. У меня есть 4 человека знакомых, которые переболели этим коронавирусом. 2 из них переболели до того, как это вообще было известно, что это. Это был просто, типа, сильный грипп. Я лично вообще не переживаю, потому что я 2 переболел лихорадкой Динге в своей жизни. Для человека из России, знаешь, коронавирус, это звучит как бы смешно, когда у тебя Путин президент.
А я все думала, какого хрена в России люди никак не за локдаунится, да, не уйдут в самоизоляцию многие, видимо, действительно, когда Путин президент, то ему не до того.
Это на самом деле история про статистику, что в Монголии, например, всего 4 кейса сейчас, хотя при этом Монголия, половина страны находится на границе с Китаем. Да это просто, что люди не обращаются, люди просто не придают этому значения. И то, что вот происходит, эта вот мировая вся штука, это просто... любопытно наблюдать не за вирусом, а за реакцией людей, потому что это, ну, это просто какая-то жесть. Но это все имеет смысл, на мой взгляд, с точки зрения государства, что они пытаются просто снизить количество одновременно заболевших, чтобы не перегрузить свои госпитали.
Нет, ну слушай,
чему они не готовы.
Отдельный, конечно, разговор. То есть я делилась со своей подругой, что у меня, знаешь, просто как ангелочек и демон такой на одном плече. Говорит, да, надо позаботиться о людях с хроническими болезнями, о старичках, что мы должны о них позаботиться, мы должны все это сделать. Ну не только о старичках, да, ну там куча, на самом деле, людей в зоне риска со всякими разными заболеваниями, а другой такой дьяволёнок, что такой, блин, это нарушение моих базовых человеческих прав на свободу перемещения. Сложные эмоции, на самом деле.
Да, ну, как бы свобода перемещения, но это сейчас свобода действий. Просто как бы то, что произошло, это не ограничение, это обрамление, назовем его так. То есть, вот я не знаю, вот у меня было бы сейчас все как обычно, я бы там ходил по кафешкам, по каким-то тупым встречам бесполезным, а сейчас все лишнее ушло, и ты такой сфокусировался это на том, что на самом деле важно. И, камон, чуваки, покупайте обучение, потому что это, ну, куда еще тратить бабки, все закрыто.
Это точно, кстати.
Идеальное время просто, чтобы стать лучшей версией себя, тем более сейчас все делают какие-то акции, все делают какие-то скидки. Как бы, когда еще, если не сейчас?
Слушай, я абсолютно согласна, я сама вписалась тут в пару обучений и прям очень тоже довольна, это реально круто. Слушай, давай еще я тебя расспрошу поподробнее. Ты сказал, что одно, значит, ты самообучаешься, и что-то еще ты упомянул дальше, да? То есть как ты хочешь использовать этот момент. То есть, и знаешь, что интересно? Как ты собираешься вообще планировать? То есть, ладно, ты сейчас самоизолировался, там, все лишнее ушло, ты обучаешься, делаешь тритмент, все круто, но как ты потом планируешь, там, когда этот питч вообще можно будет провести? Непонятно, когда обратно вообще все начнет происходить, когда съемки начнутся
да,
снова.
Да, как бы сейчас есть отличное количество времени, чтобы сделать хороший, грамотный питч. Питчить можно и во времена кризиса. То есть бабок тебе, может, и не дадут, но питч примут.
А, ну то есть ты имеешь в виду, что даже не надо ждать, пока там все снова заработает?
Абсолютно не нужно ждать. Как бы ты просто оформляешь то, что у тебя есть, и посылаешь. И как бы сейчас, ну, большинство людей как раз-таки не понимают этого, поэтому внимание каналов, оно будет приковано к тем, кто, ну, действует активно. Поэтому, ну, невозможно ничего сейчас планировать, поэтому мы можем только управлять моментом сейчас. А когда ты влияешь непосредственно на процесс, ну, результат, он всегда будет крутой. Когда ты не фокусируешься на результате, на важности результата. Я в этом плане очень... Я очень люблю русский язык, я очень люблю русские слова. И удивительно вообще наблюдать, как русский человек любит использовать слово «важно» и «нужно». То есть слово «важно», вообще этимология слова там и слово «уважить». Это когда тебе приходит гость, и тебе нужно его уважить, то, чтобы что-то получить от него. То есть слово «важно», оно сразу нацелено на конкретный результат, и не дай бог, он будет другой результат. Слово «нужно», оно вообще про нужду, то есть это вообще про 18 век. Никто не использует слова «хочу», «люблю», «интересно». Вот слово там «интересно» и «ценно», у них нет ограничения. А когда ты ограничен, когда у тебя есть фокус на результате, ну, даже если ты получишь результат, который ты хотел, ты не будешь рад, потому что, ну, типа, ты его вымучаешь, и как бы это фигня какая-то. А когда ты сфокусирован на процессе, ты от него кайфуешь, результат он всегда будет, и он будет так или иначе неожиданным, и он тебя порадует. То есть я за процесс, я за фокусирование на моменте сейчас, за наблюдение над собой и просто делать лучшее, что ты можешь делать, и все. А как бы вся эта история про цели, задачи, планы, особенно в творчестве, это все история про поиск безопасности. Но невозможно, ища безопасность, найти, ну, какой-то вот этот дзен, Шамбалу, Нирвану там и так далее. Ну, как бы ты просто отказываешься от результата, фокусируешься на процессе, и все у тебя хорошо.
Да, слушай, это...
Просто доверять. Ну, нужно научиться доверять.
Очень важные слова. Блин, теперь, когда Слока сказал про слово «важно» и «нужно», мне кажется, каждый раз, когда это будет говорить «важно».
Добро пожаловать
это
в клуб.
Очень здорово, что ты сказал про процесс, потому что, мне кажется, это такая болезнь вот реально современности, фокусировка на результате. И когда ты на нем так сфокусирован, ты парадоксальным образом от него все время отдаляешься.
Да,
а,
так
ну,
и
я
есть.
Постоянно там, это, пример привожу про секс, да, когда ты постоянно думаешь про, как бы, про результат, как бы ты вообще забываешь, что тут у тебя живой человек, да, что есть какие-то вообще эмоции, там, переживания, классные ощущения и так далее. То же самое, мне кажется.
Да, вот, да, именно так, то есть это все про это. Вся история вот эта с человечеством, она как бы похожа на то, что все спешат на встречу с самим собой в будущем, которую они сами себе назначили и сами решили, что они на нее опаздывают. Типа, реально.
Да, точно. Сами решили, что опаздывают, это круто. Слушай, знаешь, что интересно? Ты вот обрел просто вообще понимание, как классно жить, да, ну вот в данной там ситуации. Ну, условно, как ты собираешься... Ну, то есть есть у тебя уже такие фантазии, представления, как ты возьмешь что-то хорошее из этого опыта и перенесешь это в ситуацию, когда снова откроются кафешки, когда тебе будут звонить 10 человек с бесполезными встречами. Вот как ты думаешь, как это все привнести потом в обычную, так скажем, жизнь?
Вот тут же, опять же, к отсылке предыдущей главе разговора, то, что я никак об этом не думаю, я просто учусь. И это, знаешь, как насмотренность. Но если ты посмотрел, там, я не знаю, там, все фильмы Джармуша или еще там Ким Ки-дука, Вон Кар-вая, твоя жизнь уже не будет прежней, типа, ты не будешь действовать по-прежнему, ты не будешь понимать, как и почему. То есть я фокусируюсь сейчас на процессе, я не пытаюсь его систематизировать, я не пытаюсь построить себе планов и системы действий на будущее. Я знаю, что я буду действовать по-другому, потому что если я сейчас такой, о, я сейчас офигенно учусь, вот я там, я не знаю, бросил курить, стал бегать по утрам, и все, я должен делать лучше, лучше, лучше. Это, знаешь, такая картинка про чемпион по нюханию цветочков, типа, это потрясающая иллюстрация. Если ты не видела, загугли потом, я тебе пришлю, это просто про нас. И ты просто отказываешься от вот этой систематизации, от этой безопасности, от того, что кому-то ты что-то должен. Ты просто фокусируешься на процессе, и ты переучиваешься. То есть ты влияешь уже на свое подсознание, на свой вот этот бэкграунд. Ну, не будешь ты уже делать по-другому. Ну, захочешь ты с кем-то встретиться, бесполезно, но это окей. Все, что ты делаешь, это окей. То есть единственные реальные перемены происходят на уровне изменения паттернов, не знаю, как правильно. Когда ты меняешь вот бэкграунд своих действий, когда ты меняешь мотивацию своих действий, твоя жизнь меняется. А люди пытаются поменять результат, типа поменять конечную точку, а сами, типа, как бы при этом чувствуют на себе давление. А любое давление, оно приводит к вот извержению какому-то всегда, как вулкан. А я отказываюсь от давления, то есть мне пофиг, как я буду действовать там потом. Я вот лучше сейчас поглубже погружусь, получше изучу, ни с кем не буду себя сравнивать, в том числе с собой в будущем или в прошлом. И просто буду наблюдать, как это все будет происходить. Как бы я ни делал, это окей, потому что, типа, мы все равно все помрем. Ну, мы можем быть только лучшей версией себя в моменте сейчас.
Слушай, тебе знакомо вообще ощущение вот так называемого синдрома самозванца, да? Вот ты человек, который, ну, никогда ничего не режиссировал, у тебя классный бэкграунд, там, фотографии, визуальной антропологии, там, замечательный термин, да? Но ты вот первый раз взялся за очень масштабный проект, и у тебя действительно очень масштабное мышление, сразу Netflix, сразу давай-ка самых классных ребят соберем. У тебя бывает вообще такое, что, фак, я никогда в жизни этого не делала, вдруг я приеду там на этот корабль и такой, что делать?
Да не, у меня, типа, вопрос только как? Как я могу это сделать? У меня есть нюансы, которые меня тормозят. Это мое немножко неумение взаимодействовать с людьми, потому что я как чукотский мальчик провел полжизни в экспедициях. Я вот только учусь образовывать нормальные социальные связи и видеть, где меня, грубо говоря, там хотят кинуть и так далее. То есть я учусь разбираться в людях, потому что вся деятельность, ну, я не могу сейчас выйти на своем уровне на улицу и что-то снять. Ну, грубо говоря, мне нужен продакшн. То, чтобы сделать что-то, чтобы я это мог использовать. И вот моя главная проблема — это в понимании людей. Это вот то, с чем я пытаюсь разобраться сам с собой. То, что синдром самозванца, да я просто об этом не думаю. Ну, типа, камон, кто-то же делает. Типа, Дэвид Линч когда-то тоже там фигнёй всяко страдал. Ну, вот он же сейчас Дэвид Линч и так далее и тому подобное.
Да, по мнению некоторых, он продолжает это делать, но ему пофиг.
Типа, да, я просто об этом не думаю. И, видишь, мною движут не амбиции, а мною движут интерес. Мне просто интересно это попробовать. Меня там немножко сейчас беспокоит бабло. Меня беспокоит вот как бы правильность моих действий, так или иначе, и моя лень. Но синдрома самозванца, наверное, у меня нет. Как бы у меня бывает такое, что я наблюдаю над людьми из индустрии и думаю, блин, камон, ну вот человек с намного меньшим уровнем, чем я, просто бомбит, снимает крутые проекты, ну, в плане организации. Что был бы я на его месте, я бы сделал там в 10 раз лучше, но я ни хрена не на его месте. Но тут просто нужно понять, что у всех разный старт, у всех разные условия, и невозможно себя сравнивать, у тебя только твоя история есть.
Слушай, про разные условия, вот про бабки, да, я думаю, что некоторые нас слушают и говорят, не, ну, клево, конечно, поучиться пописать тритмент, когда, ну, хотя бы какой-то базовый уровень у тебя все равно обеспечен. Что думаешь про ребят, которые, ну, вот прям реально в ситуации полной неопределенности находятся и думают, чем им платить вот следующую аренду, собственно?
На самом деле, это все про рамки людей. То есть вот я могу говорить только о себе. У всех свои ситуации, бэкграунды. То есть у меня дом — это самый большой триггер, потому что я 9 лет провел в путешествиях и жил в чемодане. И мне вот сейчас лишиться дома на данном этапе, это будет эмоционально очень тяжело. Это то, что меня заблокирует творчески. Поэтому я просто перераспределяю ресурсы и делаю какие-то, как это правильно сказать, расставляю приоритеты. То есть я сейчас, у меня есть план. То есть я живу в своем доме, который я снимаю здесь, в LA, настолько долго, насколько я могу, чтобы просто вот как можно больше всего сделать в этом состоянии комфорта. Во-первых, я стал больше делать, потому что я понимаю, что мое время теперь ограничено, я больше не тот человек, который может спокойно платить бабки и не смотреть даже на там свои какие-то bills. И худший вариант сценария, какой может произойти. Бабки кончаются, окей, у меня есть куча друзей, у которых я могу пожить. В разных штатах, в разных городах, куча в LA. То есть я смогу какое-то время еще протянуть на своих вот этих социальных контактах. Окей, я могу купить вэн и жить в вэне. Ну, в Калифорнии это окей, ты просто покупаешь себе за 5000 баксов хороший вен, за $200 в год абонемент в тренажерку, где ты ходишь в душ. И, в принципе, это окей, условия, ну, камон. Как бы вопрос, что ты хочешь, и насколько ты веришь в себя, и насколько ты креативен в тех или иных ресурсах. Всегда можно что-то придумать, всегда есть вот твои рамки, которые привычные и ожиданные, есть за этими рамками. То есть, ну окей, как бы не смогу я находиться в LA, ну еду я там в Орегон, например, где дешевле жить. Не смогу находиться в США, я уеду в Москву или уеду там в Индонезию, на Бали или вообще на какой-нибудь остров, где есть только бунгало и интернет. Просто есть вещи, которые реально важны. Мне вот важно находиться в LA, мне важно быть видимым на данном этапе. То есть я оставляю приоритет на это. Если вы живете там в России, у вас там, ну, грубо говоря, можно жить на 30 тысяч рублей в месяц, плюс-минус, снимая нормальную комнату и там покупая жратву. Ну, блин, пойдите на работу нормальную, официантом или еще кем-нибудь, чтобы просто там на парт-тайм себя, когда откроются кафешки. Ну, реально, я вот не вижу этой проблемы. Просто когда у вас ничего нет, это вообще охрененно, вам терять нечего. Но не могу я пойти официантом работать просто потому, что это, ну, как бы я не могу. По очень многим причинам. Не потому, что мне стрёмно или западло. Но я реально рассматриваю вариант, что если вот сейчас будет полная жопа, но я могу найти другую работу, я могу пойти работать там, я не знаю, в Uber даже. Потому что в конце концов, когда вы выстрелите, когда у вас будет охрененный проект, всем будет насрать, как вы к этому пришли. Вопрос только в том, что вы сделали.
Это точно. Ник, слушай, спасибо тебе огромное. Я думаю, даже не буду, не хочу даже брать какие-то вопросы из зала, потому что мне кажется, вот прямо, знаешь, такая вот супер реально мотивация, очень вдохновила. Спасибо тебе огромное за энергию, за то, что ты не боишься. Это просто офигенно. Мы очень ждем твой сериал. Я почему-то не сомневаюсь, что в том или ином виде, если не на Netflix, то на HBO, не знаю, где угодно, это все должно получиться. Да, поэтому удачи тебе, будем следить, друзья. Кто еще не фоловит Ника, прям, мне кажется, must, вот если его аккаунт указан. И да, приходите учиться, мне кажется, это клево. Что еще действительно делать?
Если вы еще не купили обучение у Ани, ну это вообще, типа, чего? Что с вами не так, ребят? Типа, это идеально, типа, из русскоязычных сервисов это лучшее, что есть.
О май гад, ну все, возьмем дальше это как бай, Ник Бондарев. Спасибо, пока, друзья.
Пока.
Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram, @Radchenko. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!